Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 23 сентября. В эфире телеканала «Союз». Итоговый выпуск новостей. В студии Александр Алексин. Коротко о главном. Святейший патриарх в присутствии главы государства и министра обороны России осветил закладной камень в основании главного храма Вооруженных сил России. Церковная ситуация на Украине стала причиной созыва внеочередного заседания Священного Синода Русской Церкви, прошедшего в Москве. Полтысячелетие отмечает в этом году единственная в Польше православная пустынь – скит преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских в Одринках. И подробнее об этих и других событиях. В день воспоминания чудо-архистратига Михаила, бывшего в Хонях, президент России Владимир Владимирович Путин, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу посетили военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот», что в Одинцовском районе Московской области. Там состоялась церемония закладки главного храма Вооруженных сил России в честь Воскресения Христова.
Храмовый комплекс в монументальном русско-византийском стиле будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего отечества. Каждый из пределов храма будет посвящен святому покровителю одного из родов войск и видов вооруженных сил России. Проект предусматривает строительство предела Ильи Пророка, чтимого как покровителя военно-космических сил и воздушно-десантных войск России, предела великомученицы Варвары, покровительницы ракетных войск стратегического назначения, предела апостола Андрея Первозванного, покровителя военно-морского флота.
Непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
В церемонии закладки храма приняли участие высшие военачальники Российской Федерации, избранный губернатор Московской области Андрей Воробьев, представитель Министерства обороны и других государственных и общественных структур, ветераны, офицеры и воины, а также юнармейцы.
Усопших раб твоих, новоприставленных, доблестных воинов страны нашей российские, при исполнении воинского долга убиенных в Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, со безначальным твоим Отцем, со пресвятым и благим, и животворящим твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
После молитв о упокоении душ усопших воинов страны нашей, погибших в Сирии при исполнении воинского долга, к собравшимся обратился святейший патриарх.
Мы совершили деяние, которое будет вписано в историю вооруженных сил России и которые будут вписаны в историю нашего Отечества. Заложен храм в честь нашей победы и в Великой Отечественной войне, и, наверное, во всех тех войнах, которые выпали на долю нашего народа. Эти победы спасли Отечество, спасли народ, обеспечили самое физическое существование нашей нации, историческое бытие России. Мы знаем, что для того, чтобы войска могли побеждать, нужно соблюсти много условий. Это касается и уровня подготовки, уровня вооружения. Но, наверное, самое главное условие, которое необходимо всегда блюсти, это состояние духа тех, кто через присягу верности стране дает обещание, в том числе и жизнь свою, положить за Родину. И для того, чтобы воин был способен оставаться верным присяге, он должен иметь очень сильный дух. Источником духа является Бог. И поэтому укрепление духовной силы человека осуществляется в первую очередь через молитву. Вот для этого мы и строим храмы во множестве сегодня по лицу русской земли.
Затем многочисленных участников закладки храма приветствовал президент России Владимир Владимирович Путин.
У нас испокон веков заведено ставить храмы в честь ратных подвигов русского, российского воинства. Они призваны прославлять воинскую доблесть и утолять скорбь по погибшим, хранить примеры самоотверженности, героизма, любви к Родине, и передавать их из поколения в поколение. Помнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество. Воспитать благодарную память потомков наш с вами святой дух.
Затем глава государства, святейший патриарх и министр обороны Российской Федерации ознакомились с проектом строительства храмового комплекса. На его территории будет возведен универсальный мультимедийный музейно-выставочный комплекс «Духовное воинство России», уникальные экспозиции которого будут посвящены различным эпизодам героической истории русского воинства.
Глава Екатеринбургской митрополии совершил праздничное богослужение на день Рождества Пресвятой Богородицы. Это первый из христианских праздников в церковном новолетии. С него начинается новый церковный год. Архипастыри встречали в храме в честь Вознесения Господня Екатеринбурга и Святой Троицкой Церкви города Арамиля.
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы – это начало исполнения обещанного Богом спасения человеческого рода. Ведь в этот день родилась та, которая чудесным образом подарила миру Спасителя. Символически рождаясь вместе с Преснодевой в начале церковного года, христианин призывается прожить предстоящее время, дарованное ему Богом, как время благоприятное для спасения. Накануне этого праздничного дня архиерейское всеночное бдение было совершено в Вознесенском архиерейском подворье Екатеринбурга, один из пределов которого посвящен Рождеству Пресвятой Богородицы.
Будем молиться родителям Пресвятой Богородицы, чтобы они, предстоя там, у престола Божия, помогали бы нам здесь, в нашей жизни, помогали своей молитвенной поддержкой, помогали благословением своим и своим предстательством перед Богом, чтобы Господь смилостивился над нами, и чтобы не брал наши грехи к себе, а взял бы наше раскаяние и чистое и сердечное чувство к тому, что мы хотим исправиться и хотим жить по-другому. Да поможет нам в этом Господь.
А сегодня, в сам день праздника, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл совершил божественную литургию в храме Святой Троицы города Арамиля. Мы начинаем новый церковный год с праздника Рождества Богородицы, надеясь, что ближайшие 12 месяцев мы проведем в духовном и телесном труде по очищению себя от греховных страстей и стяжанию добродетелей, так, чтобы закончить год, уподобившись совершенству Богородицы, которая была удостоена за то блаженного завершения всей временной жизни, успения и воссоединения со своим Сыном.
Сегодня для нас этот образ Пресвятой Богородицы, ее рождение, ее Рождество, ее совершенно чудесным образом появление на свет, оно сегодня для нас является совершенно новым праздником, потому что она, родившись в Ветхом Завете, в этом Ветхом Завете, где око за око и зуб за зуб, она принесла в этот мир абсолютную любовь и человеколюбие. Это смирение, которое превосходит всякую мысль человеческую. И эту кротость, без которой невозможно человеку осознать себя человеком, детем Божьим, она своим покровом за все эти тысячелетия неоднократно покрывала русскую землю своей любовью и помогала выживать самые невозможные времена. Надеемся и молимся Богу, Его Пречистой Матери, что и в сегодняшнее время она поможет нам с вами сохраниться на нашем направлении выжить, сохранить нашу веру, а через эту веру сохранить и наш народ. С праздником всех!
В патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве прошло внеочередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. В этот раз рассматривался единственный вопрос об ответных действиях в связи с назначением Константинопольским патриархатом в одностороннем порядке своих экзархов в Киев в рамках принятого синодом этой церкви решения о предоставлении автокефального статуса Православной Церкви в Украине. Напомним, против данных действий Священный Синод Русской Православной Церкви выразил решительный протест.
Со вступительным словом к участникам заседания обратился Святейший Патриарх Московский и сия Руси Кирилл.
На повестке дня один вопрос, связанный с реализацией решения Константинопольского Патриархата о направлении на Украину так называемых экзархов. Наш Синод уже сделал заявление 8 сентября, оно было опубликовано в связи с принятием решения Константинопольским синодом о направлении таких представителей. И сейчас мы имеем достоверную информацию о том, что эти представители прибыли на Украину и приступили к работе.
По состоянию здоровья на заседании не смог присутствовать блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Был организован сеанс видеосвязи, в ходе которого митрополит Ануфрий сообщил членам Синода о положении дел в связи с назначением на Украину иерархов Константинопольского патриархата. Как уже отмечалось ранее, в заявлении от 8 сентября 2018 года Священный Синод Русской Православной Церкви выразил решительный протест в связи с антиканоническим назначением экзархов Константинопольского патриархата в Киев и заявил об ответных действиях, которые последуют в ближайшее время. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата также осудила решение Константинопольской Церкви, назвав его грубым нарушением канонической территории Украинской Православной Церкви. Изучив сложившуюся ситуацию, Священный Синод Русской Православной Церкви на прошедшем 14 сентября заседании постановил приостановить молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за богослужением, сослужение с иерархами Константинопольского патриархата, участие Русской Православной Церкви во всех епископских собраниях, богословских диалогах, многосторонних комиссиях и других структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата. В связи с неканоническими действиями Константинопольского патриархата на Украине Священный Синод принял заявление, с полным текстом которого можно ознакомиться на официальном сайте Русской Православной Церкви «Патриархия.ру». Сразу по завершении экстренного заседания Священного Синода состоялся брифинг для журналистов. О решениях, принятых на встрече, представителям СМИ объявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Свое антиканоническое деяние Константинопольский патриархат обосновывает очень своеобразной историей Софии, которую мы опровергли в нашем заявлении Священного Синода. Наше сегодняшнее решение – это сигнал Константинопольскому патриархату о том, что если действия подобного рода будут продолжаться, мы будем вынуждены полностью разорвать евхаристическое общение. А что это будет означать? Это будет означать, что Константинопольский патриархат, Константинопольский патриарх, который часто себя позиционирует как глава 300-миллионного православного населения планеты, и о котором так говорят в средствах массовой информации, уже не будет главой 300-миллионного населения. По крайней мере, половина этого православного населения планеты не будет его признавать даже в качестве первого среди равных.
Глава отдела внешних церковных связей также отметил существенные моменты, обозначенные в заявлении Синода.
Мы приняли решение о том, чтобы во всех храмах Русской Православной Церкви за божественной литургией возносить молитвы о единстве святого православия. И мы сформулировали такие молитвенные прошения. Мы также обратились в своем заявлении к предстоятелям, главам поместных православных церквей с призывом инициировать всеправославное обсуждение церковной ситуации в Украине. Мы глубоко убеждены в том, что если этот вопрос будет решаться не в одностороннем порядке Константинопольским патриархатом, а в братском обсуждении поместных православных церквей, может быть найдено такое решение, которое и всех успокоит, и всех примирит, и поможет полностью уврачевать раскол.
В Санкт-Петербурге престольный праздник отметил первый и пока единственный в городе храм иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Небольшая церковь, расположившаяся на Лесном проспекте, является доминантной мемориального комплекса пожарной части номер 11. Боевой расчет караула этой части погиб 23 февраля 1991 года при тушении смертоносного пожара в гостинице «Ленинград». Церковь в память о павших жертвах строили всем миром. На престольном празднике главного пожарного храма побывала Марина Ланская.
Храм иконы Божьей Матери Неопалимая Купина по форме напоминает и горящую свечу, а его стены имитируют языки пламени. Он пылает, но не горит, как терновый куст, в котором Бог явился Моисею. В престольный праздник здесь для молитвы собрались пожарные, военные и их родные. Божественную литургию возглавил протоиерей Алексей Масюк.
И когда Моисей подошел к этой купине, он услышал «Глаз Божий! Изуй обувь свою, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Вот, возлюбленные, значит, Господь призывает, когда приближаются к Нему с молитвой, с прошением, а у нас много, конечно, обращений к Господу, потому что всякий человек утруждается земной жизнью, земными скорбями, мы должны приступать к Богу, очистившись.
Храм иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» был возведен 15 лет назад по инициативе сотрудников пожарной охраны, движимых желанием иметь возможность помолиться о героях, погибших при исполнении служебного долга.
Наши сотрудники, у которых сзади написано «спасатель», выполняют главную заповедь христианства – жертвуют собой ради своих ближних. Это является основой их служения, это мотивация их служения. Поэтому здесь мы всегда возносим молитву сначала о живых, за живых сотрудников, чтобы Господь их защитил. А потом обычно в конце каждой службы мы выходим, а сейчас мы все выйдем уже на комплекс мемориальный, где 2000 имен с начала Великой Отечественной войны, даже уже больше 2000 пожарных, которые отдали свою жизнь, выполняя главную евангельскую заповедь ради спасения своих ближних.
Праздничное богослужение завершилось крестным ходом, который прошел по всей территории 11-й пожарной части. Затем у мемориала с именами погибших при исполнении служебного долга пожарных была отслужена заупокойная лития, после которой сотрудники МЧС возложили цветы у вечного огня. Престольный праздник храма иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» – это праздник всего пожарного отделения. В этот день гостями пожарной части стали ребята из детских домов, школьники и кадеты. Работала полевая кухня, а желающие могли буквально взлететь в небо на пожарной лестнице. При храме действует школа военного духовенства. Николай Петрович – капитан в запасе. Когда-то сам чудом выжил во время пожара на подводной лодке. С тех пор его жизнь тесно связана с православием.
Я здесь закончил школу военного духовенства, собственно говоря. Ну вот у нас здесь, наверное, человек 30 уже закончивших эту воскресную школу. Ну вот мы ходим в этот храм. Вообще у нас здесь, ну и здесь, в том числе, офицерское братство Федора Ушакова.
Две школы – воскресное и военного духовенства, братство святого праведного воина Федора Ушакова, духовное кормление пожарных и их семей, поддержка родственников погибших – все это деятельность прихода храма иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Маленького, но очень деятельного.
Единственная в Польше православная пустынь – скит преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских в Адринках около городка Нарев отпраздновала 500-летие. В день памяти преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских здесь была отслужена божественная литургия при стечении паломников из 5 стран мира. Освящен памятный камень с текстом о чуде с иконой преподобного Антония и колокол, который получил собственное имя – глаз верхней долины Нарева. Подробности из Польши.
В нынешнем году исполняется 500 лет чудесного явления в местности Кудок у села Адринки иконы святого преподобного Антония Киево-Печерского, заблудившемуся в местных болотах у реки Нарев князю Ивану Вишневецкому, который в благодарность за спасение заложил здесь часовню. Уже в конце 16 века стараниями многих знатных русских родов – Вишневецких, Хаткевичей и Масальских – здесь появился Вознесенский монастырь, который позже приютил монахов знаменитые Супрасильской лавры, захваченные униатами. Монастырь выстоял и против козни иезуитов, возродился и после лихолетия Северной войны. В 19 столетии он был упразднен, но в окрестных селах продолжалось почитание преподобного Антония Киево-Печерского.
Преподобный Бог на сердце нашем Антония и Феодос, все мои
Возрождение этого места в новое время также связано с именем Супрасильского монаха, бывшего наместника Супрасильской обители архимандрита Гавриила Гибы, устроившего здесь единственную в Польше пустынь. Скиту преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских в следующем году исполнится 10 лет. Поблагодарил за многолетние труды отца Гавриила епископ Семятичский Варсонофий, викарий Варшавской епархии.
Вы совершили здесь историческое дело 500 лет. Этому месту это не шутки, это и великое событие свидетельствует о православной вере наших предков, которые боролись против и пагубной, и злодейской унии Брестской. Кровь свою проливали за святое православие, и мы так должны держать нашу веру, высоко держать наш флаг православия и нести его в нуждающий мир.
Это место выросло на острове среди болотов. Это болото всюду обыкновенное, с одной речки, с другой стороны речки. Но отец Гавриил построил скит. И этот скит тягнет людей по душе. Это не для материальной цели. Он молится, и иконы, люди молятся, они уже намолены.
Приезжает к единственному в Польше пустынно жителю и за молитвой, и за духовным советом, и за консультацией в траволечении. Благословение на это занятие отец Гавриил получил от архимандрита Иоанна Крестьянкина. Приезжают не только православные. Сердца отца Гавриила и его помощников открыты для всех, и это взаимно. Люди помогали устранить последствия варварского погрома скита, устроенного врагами Церкви Христовой, и последствия пожара в Покровском трапезном храме. Готовы поддержать пустынножителей и сейчас.
С праздником вас, с праздником.
Что хотели бы на этом месте еще сделать?
Колокольню 65 метров высоты. Колокол есть, временная колокольня, но колокольня на 65 метров. И трапезную большую, как церковь Покровская.
Но с колокольни, наверное, уже Киев можно будет увидеть, если такой высоты.
Не знаю, как Бог милует, так и будет.
Как раз в честь 500-летия церковной жизни в скиту в Одринках был освящен большой звучный колокол, который уже получил собственное имя – «Глаз верхней долины Нарева». Также к пятивековому юбилею освящен и памятник с надписью на белорусском языке.
Я русский белорус. Я русский человек. Белорус.
За помощь в возрождении и благоустроении обители и в организации нынешнего праздника отец Гавриил в присутствии владыки Варсонофия вручил памятные награды. Всем присутствующим богомольцам в награду за паломнический труд полагался сытный и вкусный обед. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Одринки, Подлясье, Польша.
Освящение храма совершается не только в том случае, когда здание только что выстроено, но и после реставрационных работ. Обновленный храм апостола Иоанна Богослова в Талдыкаргане осветили на минувшей неделе. Подробнее о торжестве в сюжете наших коллег из Казахстана.
В Талдыкаргане состоялось великое освящение собора во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Богослужение совершил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. В Иоанно-Богословском храме по благословению главы митрополитчьего округа в 2018 году были осуществлены масштабные ремонтно-реставрационные работы. По благословению митрополита Александра в Талдыкарган был доставлен ковчег с великой святыни православия, частицей пояса Пресвятой Богородицы. Разделить радость освящения храма и поклониться великой святыне прибыли многочисленные жители близлежащих населенных пунктов. Вместе с освящением обновленного храма глава Казахстанского митрополитчьего округа осветил новую раку для мощей небесного покровителя Талдыкаргана, священномученика протоиерея Владимира Лепсинского. Гробницу святого украсила величественная сень, искусно вырезанная из дерева и созданная на средства кредиторов Алматинской епархии. По завершении божественной литургии митрополит Александр поздравил иерархов, духовенства и прихожан со значимым событием в духовной жизни города Талдыкаргана и Алматинской епархии – освящением обновленного храма. Владыка митрополит отметил, что реставрация собора и его освящение стало достойным даром в православным верующим Талдыкаргана в год празднования столетия мученического подвига священника города Лепсинска, протоиерея Владимира Цедринского, являющегося небесным покровителем края. Глава Православной Церкви Казахстана тепло поблагодарил благочинного Талдыкарганского церковного округа иеромонаха Клавдиана Полякова и всех, кто помогал делу реставрации и благоукрашения Иоанна Богословского храма. В благословение приходу архипастырь передал образ святителя Спиридона Тримифунского. Иеромонах Клавдиан Поляков преподнес в дар митрополиту Александру икону священномученика Владимира Лепсинского с частицей его святых мощей.
Сегодня на русскую церковь нет открытых гонений, но нам важно также стойко противостоять соблазнам и выбирать узкий путь спасения, как делали это новомученики и исповедники. О том, как почтили память казахстанских новомучеников в Алма-Ате, расскажут наши коллеги.
В Алма-Аты совершили празднование в честь собора новомучеников и исповедников казахстанских и почтили память первого из их числа, преосвященного Пимена Белоликова, епископа Верненского и Семиреченского. Со дня его мученического подвига исполнилось 100 лет. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр возглавил божественную литургию в храме Христа Спасителя Южной столицы. Во время богослужения возглашались прошения о единстве святого православия и поминались все православные христиане в годину лютых гонений от безбожников умученные и убиенные, от голода, холода, ран, болезней и непосильных работ скончавшиеся. Митрополит Александр поздравил всех с Днем памяти Собора казахстанских святых и произнес проповедь о значении для исторических судеб православной церкви подвига страдальцев Христовых XX века. Владыка-митрополит отметил важность почитания новомучеников и исповедников в духовной жизни каждого верующего. После литургии в роще Баума, на месте расстрела большевиками святителя Пимена, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил молебен. Многочисленные верующие почтили память священномученика и спросили его заступничество перед Богом для всего Казахстана.
Мы сегодня молим Господа через молитвы Божией Матери, через заступление новомучеников и исповедников, чтобы Господь преклонил милость свою к ныне живущим. И пусть наша молитва здесь, на этом месте, будет сильной, будет крепкой, будет от всего сердца, от всей нашей души, чтобы воздыхание наше и обращение к небу через заступление святых Господь услышал.
На свою кафедру в город Верный владыка Пимен прибыл в октябре 1917 года, когда на страну надвигалась историческая и духовная катастрофа – Октябрьский революционный переворот. Будучи мужественным служителем Христовым и защитником евангельской правды, епископ Пимен смело осуждает кровавый большевистский переворот, противодействует декретам, направленным на уничтожение благочестия, борется за предотвращение гражданской войны и водворение мира и братолюбия. Объятые ненавистью к святителю Пимену, духовно и нравственно растлевавшие народ недруги церкви, без суда и следствия под покровом ночи расправились над ним в роще Баума.
И он является большим примером для молодежи, твердость веры, которая сейчас так необходима в тяжелые времена, которые сейчас наступают, так как очень много различных искушений, которые могут сбить с пути. И вот житие таких святых является как наставлением для молодежи и помощью в дальнейшей жизни и в укреплении веры.
Святитель Пимен стал первомучеником земли казахстанской и одним из первых мучеников за Христа в XX веке, молитвами которых ныне живет и утверждается православная церковь.
Воронежская земля чествует своих небесных покровителей. Торжества состоялись накануне в Благовещенском кафедральном соборе столицы Черноземья. В день памяти второго обретения и перенесения мощей святителя Митрофана, первого епископа Воронежского, православная церковь также совершает празднование в честь собора воронежских святых.
Величественный кафедральный собор был заполнен богомольцами. Чествовать небесных покровителей Воронежского края, прославивших эту землю своими трудами и подвигами, спешили многие и местные жители, и паломники. Праздник приурочен ко дню памяти второго обретения в 1964-м и перенесения в 1989-м мощей святителя Митрофана, первого епископа Воронежского.
Земля воронежская, она древняя, она намоленная, и много общих святых, которые потом трудились по всей земле русской, они здесь или родились, или несли свой духовный подвиг, и явили миру любовь, благочестие, верность Христову делу.
Также в этот день поздравляли главу Воронежской митрополии, митрополита Воронежского и Листинского Сергия со знаменательными датами служения Церкви Божией, 45-летием монашеского пострига, диаконской и пресвитерской хиротонии, 35-летием рукоположения в архиерейский сан и 15-летием архипастырского служения на Воронежской кафедре.
И вы, будучи ближайшим помощником святейшего патриарха Алексия, стояли через ваше сердце, через ваши, естественно, руки, не только через бумаги, которые... Было масса на столе управляющего делами патриархии, но и через ваше большое доброе сердце проходили вот эти все проблемы, которые тогда было множество в церкви. Вы стояли во главе многих и многих полезных начинаний церковных, которые ныне уже произросли и развернулись в великие добрые дела.
Митрофан Воронежский – первый епископ этих земель. После кончины святителя, бывшего советником и помощником царя Петра I, помогавшему тому даже создавать первые российские корабли, память о нем глубоко чтилась и чтится в Воронеже.
В Омске в день воинской славы, 206-ю годовщину Бородинского сражения, открыли бюст императору Александру I. Он установлен по инициативе Российского военно-исторического общества рядом с Омским кадетским корпусом в честь его 205-летия. Монумент осветил митрополит Омский и Таврический Владимир.
Участниками церемонии стали кадеты и преподаватели Омского кадетского корпуса, представители правительства Омской области, мэрии, горсовета, духовенства и горожане. Перед открытием памятника к собравшимся обратился глава региона Александр Бурков.
Император Александр I вошел в историю как победитель над Наполеоном, как реформатор. Его период правления – Омская область, Омская земля обязана многим. Во-первых, город Омск стал уездным городом. Во-вторых, штаб-квартира генерал-губернатора Западной Сибири была перемещена из Тобольска в город Омск. И в-третьих, Александр I основал нашу Омскую область в 1822 году. Открывая памятник, точнее бюст императору земли российской, Александру I, в самом деле восстанавливаем историческую справедливость.
Бюст Александра I осветил митрополит Омский и Таврический Владимир.
Сегодня славный день для кадетского корпуса и для всей нашей области Омской. Потому что открывается памятник тому человеку, который очень много сделал для России и для нас, для всех.
Период правления Александра I ознаменован победой над Наполеоном, расширением территории России, а также началом реформ государственной власти и образования, благодаря которым в Омске в 1913 году открылось войсковое казачье училище, к своему столетнему юбилею преобразованное в первый сибирский император Александра I кадетский корпус.
Вот очень много сделал для развития нашего российского государства. Поэтому мы должны о нем помнить, и чтобы каждый потом будущий продолжал вот эти славные традиции первого сибирского кадетского корпуса.
И сегодня кадетский знаменосный корпус продолжает традиции, созданные 205 лет назад Александром I.
Испокон веков вера в Бога была важнейшей и главной помощью для военнослужащего. Во всех боях перед смертельной схваткой военнослужащий молился Богу. В нашем корпусе ежегодно по всем церковным праздникам производятся молебны и другие служения. Мы глубоко верующие. Это прививалось у нас с самого первого курса.
Памятник открыли рядом с кадетским корпусом, в сквере, ставшем частью проекта «Александровский сквер». В ближайшее время это место намечено преобразить и благоустроить, сделав его одним из прекрасных уголков отдыха мечей, которое будет напоминать о частичке славной истории Великой России.
Андрей Блаженный. В Симбирской епархии проходят съемки фильма с таким названием. Картину о житии симбирского чудотворца снимают ребята из епархиальной школы тележурналистики «Мост», что начала свою работу в марте этого года. Короткометражка, снятая в формате сказки для школьников, будет интересна и взрослым, уверены ее создатели. Почему, узнали наши ульяновские коллеги.
Два Андрея, две судьбы и две эпохи. Здесь, возле Спасо-Вознесенского собора, они встретились не случайно. Наш современник Андрюша, трудный подросток с проблемами в школе, мечтает найти покровителя, сильного и крутого. Чудесным образом он оказывается в прошлом и встречает блаженного Андрея.
Андрюша, родненький, он ведь совершенно спятил, мой благоверный. Подожди.
Это Это пролог, а сам фильм – дипломная работа ребят из епархиальной школы тележурналистики «Мост». В короткометражке зрители увидят Андрея Симбирского глазами мальчика, познакомятся с многочисленными творимыми им чудесами. Так, одна из ключевых сцен фильма демонстрирует дар прозорливости старца, когда тот оказывается в нужное время в нужном месте.
В «Житие» есть такая сцена, где муж хочет убить свою жену, подозревая ее в неверности. Вот. И Андрей Блаженный мешает вот этому страшному греху совершиться своим присутствием. Это очень такое показательное и очень эффектное, что вот в кино ценится эффектное действие. Ну и к тому же оно раскрывает характер Андрея Блаженного, его подвиг, подвиг юродства и его прозорливость.
В фильме играют профессиональные актеры. Накал страстей на съемочной площадке реальнее не бывает.
Камера, мотор.
Валентина Осина играет жену того самого ревнивого купца. Об Андрее Симбирском и его заступничестве она слышала не раз, поэтому на съемки согласилась, не раздумывая.
Мне, во-первых, это большая честь для меня, что меня позвали в такое богоугодное, ну, сделать такое богоугодное дело. Мне очень нравится и очень хочется, чтобы у нас все получилось.
Этот фильм не единственный, пояснили в Симбирской епархии. Над своими работами параллельно трудятся 5 съемочных групп. Большая часть кинокартин – социальной направленности. При этом обучение азам профессии продолжается.
Каждая группа находится в постоянном взаимодействии с педагогами по монтажу, по звукорежиссуре. И регулярно они встречаются с творческими коллективами, с режиссерами, со специалистами BBC для того, чтобы подпитываться новыми идеями, новыми эмоциями и корректировать и исправлять свои действующие проекты.
А вот и очередная такая встреча. В аудитории молодежного епархиального центра Константин Токарев, специалист международного творческого агентства. Он признается, его лекция – это пособие для чайников, из которых, возможно, вырастут Спилберги, Эйзенштейны и Кэмероны.
У человека вот есть идея, а он ее не совсем понимает, не совсем знает, как, вот с чего зацепиться, с чего взяться. Вот, поэтому все здесь и все то, о чем я говорил, да, нацелено на то, чтобы дать людям немножко вот такие маленькие рычаги и точки опоры, чтобы их продукт выглядел круче.
Свои работы юные журналисты и кинематографисты закончат в ноябре. После экзаменационного просмотра их ждут показы в кинотеатрах города, а затем, возможно, и участие во всероссийских конкурсах творческих проектов. Елена Гончарова, Владислав Фролов, «Симбирская метрополия».
Паломничество на святую землю – мечта всякого христианина. Ведь каждому хочется побывать в тех местах, где родился, проповедовал и принял крестную смерть Сын Божий. Жителям России с 19 века помогало в паломничестве в Иерусалим Императорское православное палестинское общество. В Нижнем Новгороде теперь можно узнать об истории этого общества в отдельном музее. Подробности в материале наших коллег.
Это вот план старого города Иерусалима 1885 года.
В Вознесенском Печерском монастыре состоялось открытие музея Нижегородского отдела Императорского православного палестинского общества. В подклете Успенской церкви собраны фотографии, карты, документы, сувениры и другие ценные экспонаты, рассказывающие об истории паломничества на Святую Землю в конце 19-го – начале 20 веков. Императорское православное палестинское общество создано в 1882 году указом Александра III. Основной его целью было поддержание духовных связей России с Палестиной, гуманитарная и просветительская миссии в ближневосточном регионе и содействие православному паломничеству. Первым председателем общества стал великий князь Сергей Александрович Романов, а после его гибели организацию возглавила Елизавета Федоровна, супруга князя. Сначала православное палестинское общество существовало только в Санкт-Петербурге, но вскоре его отделы стали открываться по всей России. Один из них был учрежден и в Нижнем Новгороде. Сегодня, когда деятельность организации возобновлена, обратиться к ее истории особенно интересно. Тем более, что порою она напоминает авантюрный роман.
Члены Императорского православного палестинского общества – люди, о которых хочется и
есть что рассказать. Допустим, взять, к примеру, одного из начальников русской духовной миссии в Иерусалиме. Это Антонин Капустин. Можете представить, Святая Земля тогда находилась на территории Турции. У нас с Турцией были, скажем так, всегда очень натянутые отношения. Мы либо находились в состоянии войны, либо мы ждали, когда же эта война грянет. Архимандрит Антонин Капустин, когда был начальником русской духовной миссии, он совершил колоссальное количество покупок земли, где фактически невозможно было этого сделать. На территории Хеврона, где у нас сейчас находится одна из наших основных православных святынь, Мамврийский дуб, этот участок земли купил архимандрит Антонин Капустин. Это сейчас в Хевроне единственное место, которое принадлежит православным. За счет чего это получилось? За счет того, что Антонин Капустин обладал великолепными данными для дипломата. Он сумел обо всем договориться через переводчика, сирийца, православного сирийца, которого звали Халиби. Халиби приходил, покупал участок земли, никто даже не подозревал о том, что он сейчас отнесет этот участок, эти документы батюшке Антонину Капустину. Естественно, никого это не вызывало бы никаких подозрений. Но тем не менее, то есть это было именно так.
Экспонаты, выставленные в витринах, собирали около 2 лет. Большинство из них – уникальные свидетельства эпохи. Особое место, к примеру, занимает подлинная переписка великого князя Сергея Александровича с епископом Нижегородским и Арзамасским Владимиром.
Фотографии водил с собой.
Александр Лушин пришел на открытие музея не с пустыми руками. В дар экспозиции краевед принес вещи, которые связывают с тем временем его семью.
Это фотография, на которой изображена моя двоюродная прабабка, которая на рубеже где-то 19-20 веков посетила святой город Иерусалим в праздник Ваяй, то есть вход Господень в Иерусалим. Вот на этой фотографии она на ослике, на осляте, значит, сидит, да. Поскольку она уже в возрасте была, то там вот ноги человеческие за осликом есть. Ее тут поддерживают, да, чтобы не съехала с ослика, да. Вот. Но интересно, что эту фотографию я брал с собой в Иерусалим. Она, кстати, воспоминания оставила не очень большие, как она ездила, как она ехала. Ведь трудно, оказывается, путешествовали-то в то время. Вот этот крест она привезла с собой из Иерусалима. К сожалению, вот он побит, он у нас хранился в семье, да. Бабушка перед смертью, значит, его мне отдала, сказала, вот давай, пусть он будет у тебя, говорит, нюхай его. Кстати, если понюхать, кипарисом еще пахнет.
Современным путешественникам, которые живут в мире открытых границ, сложно представить, с какими трудностями сталкивались паломники в конце 19 века. Поездка в Палестину приравнивалась тогда к подвигу. И новый музей делает эту страницу истории более понятной.
Такой запомнилась нам уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. 24 сентября – преподобного Силуана Афонского. 25-го – отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. 26-го – память обновления освящения Храма Воскресения Христова в Иерусалиме, Воскресение Славущее. 27-го – воздвижение честного животворящего креста Господня. 28-го – великомученика Никиты Готского. 29-го – великомученицы Ефимии Всехвальной, 30-го – мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. На этом у меня все, и будем помнить, что над нами есть Бог. Всего вам доброго, увидимся на телеканале «Союз».